Николай Георгиевич Гарин Михайловский. Детство Тёмы. Глава первая. Неудачный день. Маленький восьмилетний Тёма стоял над сломанным цветком и с ужасом вдумывался в безвыходность своего положения. Всего несколько минут тому назад, как он, проснувшись, напился чаю, причем съел с аппетитом 2 куска хлеба с маслом, одним словом, добросовестным образом исполнив все лежавшие на нем обязанности, вышел через террасу в сад в самом веселом, беззаботном расположении духа. В саду так хорошо было! Он шел по аккуратно расчищенным дорожкам сада, вдыхая в себя свежесть начинающегося летнего утра, и с наслаждением осматривался. Вдруг его сердце от радости и наслаждения сильно забилось. Любимый папин цветок, над которым он столько возился, наконец расцвел. Еще вчера папа внимательно его осматривал и сказал, что раньше недели не будет цвести. И что это за роскошный, что это за прелестный цветок? Никогда никто, конечно, подобного не видал. Папа говорит, что когда Герр Готлиб, главный садовник ботанического сада, увидит, то у него слюнки потекут. Но самое большое счастье во всем этом, конечно, то, что никто другой, а именно он, Тёма, первый увидел, что цветок расцвел. Он вбежит в столовую и крикнет во все горло: «Махровый расцвел!» Папа бросит чай и с чубуком в руках в своем военном вицмундире сейчас же пройдет в сад. Он, Тёма, будет бежать впереди и беспрестанно оглядываться, радуется ли папа. Папа, наверное, сейчас же поедет к Герру Готлибу. Может, прикажет запрячь гнетка, которого только что привели из деревни. Еремей, кучер, он же и дворник, высокий, одноглазый, добродушный и ленивый хохол, Еремей говорит, что гнетко бегает так шибко, что ни одна лошадь в городе его не догонит. Еремей, конечно, знает это. Он каждый день ездит на гнетке верхом на водопой. И вот сегодня в первый раз запрягут гнетка. Гнетко побежит скоро-скоро. Все погонятся за ним. Куда? Гнетка и след простыл. А вдруг папа и Тёму возьмет с собой? Какое счастье! Восторг переполняет маленькое сердце Тёмы. От мысли, что все это счастье произошло от этого чудного, так неожиданно распустившегося цветка, в Тёме просыпается нежное чувство к цветку. «Миленький!» — говорит он, приседая на корточки, и тянется к нему губами. Его поза самая неудобная и неустойчивая. Он теряет равновесие, протягивает руки, и все погибло. Боже мой, но как же это случилось? Может быть, можно поправить? Ведь это случилось от того, что он не удержался, упал. Если б он немножко вот сюда уперся рукой, цветок остался бы целым. Ведь это одно мгновение, одна секунда. Постойте! Но время не стоит. Тёма чувствует, что его точно кружит что-то. Что-то точно вырывает у него то, что хотел бы он удержать. И уносит на своих крыльях. Уносит совершившийся факт, оставляя Тёму одного – с ужасным сознанием непоправимости этого совершившегося факта. Какой резкой, острой чертой, какой страшной, неумолимой, беспощадной силой оторвала его вдруг сразу от всего. Что из того, что так весело поют птички, что сквозь густую листву пробивается солнце, играя на мягкой земле веселыми светлыми пятнышками, что беззаботная мошка ползет по лепестку, вот остановилась, надувается, выпускает свои крылышки и собирается лететь куда-то навстречу нежному ясному дню. Что из того, что когда-нибудь будет опять сверкать такое же веселое утро, которое он не испортит, как сегодня? Тогда будет другой мальчик, счастливый, умный, довольный. Чтоб добраться до этого другого, надо пройти бездну, разделяющую его от этого другого. Надо пережить что-то страшное, ужасное. О, что бы он дал, чтобы все вдруг остановилось, чтобы всегда было это свежее яркое утро, чтобы мама и папа всегда спали. Боже мой, отчего он такой несчастный? Отчего над ним тяготеет какой-то вечный неумолимый рок? Отчего он всегда хочет так хорошо, а выходит все так скверно и гадко? О, как сильно, как глубоко старается он заглянуть в себя, постигнуть причину этого. Он хочет ее понять. Он будет строг и беспристрастен к себе. Он действительно дурной мальчик. Он виноват, и он должен искупить свою вину. Он заслужил наказание, и пусть его накажут. Что же делать? И он знает причину, он нашел ее. Всему виною его гадкие скверные руки. Ведь он не хотел, руки сделали, и всегда руки. И он придет к отцу и прямо скажет ему: «Папа, зачем тебе сердиться даром? Я знаю теперь хорошо, кто виноват. Мои руки. Отруби мне их, и я всегда буду добрый, хороший мальчик. Потому что я люблю и тебя, и маму, и всех люблю. А руки мои делают так, что я как будто никого не люблю. Мне ни капли их не жалко». Мальчику кажется, что его доводы так убедительны, так чистосердечны и ясны, что они должны подействовать. Но цветок по-прежнему лежит на земле. Время идет. Вот отец, встающий раньше матери, покажется, увидит, все сразу поймет, загадочно посмотрит на сына и, ни слова не говоря, возьмет его за руку и поведет. Поведет, чтобы не разбудить мать, не через террасу, а через парадный ход, прямо в свой кабинет. Затворится большая дверь, он останется с глазу на глаз с ним. Ах, какой он страшный! Какое нехорошее у него лицо! И зачем он молчит, не говорит ничего? Зачем он расстегивает свой мундир? Какой противный этот желтенький узенький ремешок, который виднеется в складке синих штанов его. Тёма стоит и, точно очарованный, впился в этот ремешок. Зачем же он стоит? Он свободен, его никто не держит, он может убежать. Никуда он не убежит. Он будет мучительно, тоскливо ждать. Отец, не спеша, снимет этот гадкий ремешок, сложит вдвое, посмотрит на сына. Лицо отца нальется кровью и почувствует, бесконечно сильно почувствует мальчик, что самый близкий ему человек может быть страшным и чужим, что к человеку, которого он должен и хотел бы только любить, до обожания.